Радиорубка. Будет жарко.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Сегодня день космонавтики. Пока на Украине решают вопрос о переносе Дня космонавтики на 19 ноября. Но именно тогда, в 1997 году, в космос отправился первый и до сих пор единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Во всем мире отмечают первый полет человека в космос. И согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что Россия не должна сбавлять обороты в освоении космического пространства. Согласно проведенному опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 50% россиян считают, что Россия должна первой построить базу на Луне и отправить экспедицию на Марс. Ну и сегодня в рамках нашей программы «Радиорубка» мы как раз об этом и поспорим с нашими уважаемыми гостями и, естественно, спорщиками. Надо ли нам по-прежнему стремиться быть лидерами в космосе? Вот на этот вопрос сегодня будут отвечать ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поближе к микрофону вас совсем не слышно. Спасибо большое. И член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель общественно-политического движения «Новая Россия» Дмитрий Чугунов. Дмитрий Александрович, приветствую
вас. Добрый вечер
вас.
Всем.
Ну что же, у нас есть традиция. Каждый из наших уважаемых спорщиков имеет право сейчас в течение 3 минут высказать, ну, где-то 2-3 минуты, пожалуйста, в вашем распоряжении, высказать свою точку зрения, ответить на этот вопрос и, соответственно, уже привлечь голоса аудитории на свою сторону. Ну, давайте начнем, Натан Андреевич, с вас, наверное. Итак, надо ли нам по-прежнему стремиться быть лидерами в космосе?
Безусловно, у меня на этот счет нет никаких сомнений. Потому что если мы не будем лидерами в космосе, то мы и в других областях обречены будем на отставание. Не только потому, что космос нам непосредственно что-то дает, но космос дает еще и ощущение, ну, так скажем, того, что люди живут в процветающей стране, люди живут в стране, которая имеет будущее, причем будущее, которое, вот, к которому мы стремимся все, по всем параметрам жизни, и в науке, и в здравоохранении, и вообще в народном хозяйстве. Для того, чтобы оставаться на передовых рубежах вообще, нужно в первую очередь быть лидерами в космосе. Это несомненно.
Ну что же, одна позиция уже прозвучала. Коротко, ёмко, и это правильно, потому что не нужно сразу всех аргументов до вашего визави доносить. Дмитрий Александрович, ну давайте, пожалуйста, как вы считаете, надо ли нам по-прежнему лидером быть в космосе, стремиться точнее к этому?
Я считаю, что абсолютно противопоказано. Несмотря на те доводы, которые глубоко уважаемый Натан Андреевич предъявил нам, абсолютно невзаимосвязанные вещи – лидерство в космосе и жизнь, достойная людей в нашей стране. Более того, нельзя ни в коем случае сравнивать, ведь мы были лидерами в то время, когда мы были гораздо мощнее, чем сейчас. Был Советский Союз, мы вкладывали колоссальные усилия. То есть было приложено, если можно такую приложить аллюзию, то есть было перенапряжение всех сил для того, чтобы быть первыми в космосе, для того, чтобы оставаться в этой лидирующей позиции, чтобы построить эту станцию «Мир». Да, мы были, это имиджево очень круто, но как за счет этого живут люди? Нужно понимать, что у нас сейчас в больницах не хватает пробирок для сдачи крови. И в этой ситуации, когда у нас страдает производство в условиях санкций, чрезмерно вкладывать силы в развитие космоса, это неоправданно. Есть такое понимание, что лидерам быть всегда тяжело. Тяжелее бежать впереди всех, вести пелотон. Поэтому в нашей ситуации лучше быть в группе тех, кто находится позади, в середине пелотона, с тем, чтобы не отставать сильно, быть на передовых позициях, но не лидирующий ни в коем случае, потому что это перенапряжение всех возможных сил, я повторюсь.
Да, ну что же, вот так сформированы наши позиции, сформулированы, точнее, ответ на эти вопросы. Надо ли нам по-прежнему стремиться быть лидерами в космосе? И, пожалуйста, сейчас я обращаюсь к нашим радиослушателям. Сегодня мы с вами как раз и обсудим этот действительно важный для нашей страны вопрос. И в данной ситуации, вот на чьей стороне вы находитесь? Вы поддерживаете Натана Эйсмонта, который считает, что да, к этому надо стремиться, или Дмитрия Чугунова, который считает, что нет, это как выстрелить себе в ногу? Ну вот, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И можете по ходу нашей программы программы, отправляйте сообщение на WhatsApp и Viber с вашими размышлениями по этому поводу с ответом на этот вопрос. 8-967-200-97-02. Но у меня, в свою очередь, есть вопрос к нашим уважаемым спорщикам. Скажите, пожалуйста, наверное, Натан Андреевич, это в первую очередь к вам вопрос. А сейчас какая из трех держав России, США и Китай занимает лидирующее положение в космосе?
Ну, здесь...
В освоении космоса, да,
прошу прощения. Я бы сказал, что паритет определенно есть между Россией и Соединенными Штатами Америки. Некоторые считают, что все-таки Соединенные Штаты, безусловно, лидируют, но это не так. Потому что есть много направлений деятельности в космосе. Это наука, это народное хозяйство, это задачи, связанные с решением проблем экологии, это задачи, связанные с решением проблем глобального, скажем, потепления. Много задач, их сейчас все не перечислишь. И в определенных направлениях я могу это направление вот, в первую очередь в качестве такого, где лидирующие позиции, это пилотируемая космонавтика. Пилотируемая космонавтика, безусловно, Россия сейчас занимает лидирующее положение. И это не просто слова. Если посмотреть, ну как лидирующее положение смотреть, ну скажем, кто больше вклад вносит в постройку строительства Международной космической станции, кто наибольший вклад вносит в эксплуатацию, по-прежнему Россия. Несмотря на то, что, конечно, финансовые возможности у России заметно меньше, чем у Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, если мы вот в том же примерно режиме будем сравнивать, окажется, что здесь все-таки, хотя влияние Соединенных Штатов на ту же эксплуатацию, на решение тех проблем, которые возникают при эксплуатации, существенно у Соединенных Штатов. Но обойтись сейчас без России невозможно. И обойтись не в том плане, что вот мы прекратим участие, и тогда все пострадают, а просто это будет как-то лишено главного смысла.
Но этот хлеб поднимается на старых дрожжах или это уже новые разработки?
Вы знаете, здесь, конечно, старые дрожжи очень важны, но новые разработки, безусловно, они продолжаются, потому что продолжается строительство этой станции, возникают новые задачи, и при решении этих задач участие России, оно планируется и оно выполняется. Так что здесь, мне кажется… Пилотируемая космонавтика – это не единственная задача, да, или не единственная область.
Натан Андреевич, я прошу прощения, но не могу с вами не сопонировать, при всем моем глубоком уважении к вам. Дело в том, что Россия действительно была лидером на рынке, собственно, запусков, но мы теряем свои позиции, нас обогнали США, и впервые в истории обогнал Китай. И вот, допустим, по моим данным, в 2016 году Россия совершила 17 запусков, плюс 2 продала на космодром Куру, итого 19. США совершили 22, Китай 20. Еще в 2009 году Россия совершила 32 запуска, а Китай тогда совершал 6. То есть это официальные понятные данные. И эта динамика, она прослеживается. Мы, к сожалению, вот от 300-400 миллиардов долларов от всей космической отрасли, мы занимаем 0,7-1% всего от этой истории. И динамика будет увеличиваться не в нашу пользу, потому что мы не развиваем, как это делают США, частную космонавтику, ведь мы все...
Но видели... не только США, но и Китай.
Не только США, но и Китай. И Илон Маск совершает прорыв за прорывом, а мы все ждем, когда он построит базу на Марсе. Но он построит, ведь он же уже использовал свою ракету повторно, что является определенным прорывом. Запустил, использовал повторно. И сколько раз она будет использоваться, насколько это удешевляет процесс, собственно, использования. И в этой ситуации...
Но подождите, вопрос... Дмитрий, нам обещают, что в 2031 году... мы тоже начнем вот как раз испытание российской сверхлегкой ракеты с возвращаемой первой ступенью, ведь так? В 2031, да,
это сможем? Конечно, планы очень далекие для того, чтобы вот рассчитывать на то, что вот именно в эти сроки будет выполнено, может быть, несколько позже.
А они тоже сейчас?
Мы, к сожалению, на 15 лет отстаем. То есть уже сейчас понятно, что мы только в 31-м будем тестировать.
Но вы знаете, есть много параметров деятельности в космосе. Вот по какому-то параметру – да. Отстаем, допустим. Но вернемся, скажем, вот вы посчитали, давайте вот более аккуратно посчитаем число запусков.
Я прошу прощения, мы обязательно это сделаем после двухминутного перерыва, поскольку мы сейчас уходим на небольшую рекламу, после которой я зачитаю сообщение наших радиослушателей, которые отвечают на вопрос, надо ли нам по-прежнему стремиться быть лидерами в космосе, а вы, Натан Андреевич, подправите эту статистику космических запусков или уточните ее.
Да, попробуем уточнить.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Надо ли нам стремиться по-прежнему быть лидерами в космосе? Вот об этом сегодня в нашей студии спорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт и член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель общественно-политического движения «Новая Россия» Дмитрий Чугунов. И давайте я сейчас напомню, как у нас распределились позиции. Натан Андреевич считает, что да, конечно, мы должны быть лидерами в космосе, должны по-прежнему занимать лидирующие позиции. Дмитрий Александрович говорит, что ни к чему нам это, не сдюжим, и вообще лучше бы на дела земные внимание обращать. Ну и посмотрим, какой точки зрения придерживаются те, кто сейчас прислал сообщение на WhatsApp и Viber. Кстати, номер 8-967-200-97-02. Зачитываю сообщения по мере их поступления. Михаил пишет. «Жизнь на Земле одна. Хотелось бы прожить ее достойно в окружении добра, а не трагических событий в жизни общества. Надо поднять уровень жизни и здоровья наших граждан, обеспечить счастливое детство малышам, а потом Марс. Далее. Нищета растет. Какой космос? На Земле порядка нет. Далее. Не лучше ли быть лидерами по уровню жизни, благосостоянию населения и так далее. Следующее сообщение. Космос – вещь нужная бесспорно, но, конечно, нужно совместно с США и Китаем. А ощущение обеспеченности я хочу ощущать в жизни, а не разглагольствовать по радио. Вот так вот. Далее. Алексей из Саратова пишет. Если лидерство естественное, то я за лидерство, но против лидерства ради лидерства в ущерб всему остальному. Это как скороговорка звучит. Угу. Далее. Нам надо вернуть лидерство в космосе. Еще нам надо разобрать новые космические корабли другой формы с другими... Разработать новые космические корабли другой формы с другими двигателями, пишет нам Дмитрий из Зеленограда. Но это совсем маленькая часть сообщений, которые пришли, просто все зачитывать не буду. Давайте выслушаем мнение Алексея, а потом продолжим спорить. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, Алексей Леонов, хотя, к сожалению, потому что я, вот мне сейчас 51 год, но я до 49 лет. И именно это возраст, грань, когда можно космонавтом. Я мечтал до 49 лет быть космонавтом. Я уже, я в том возрасте, когда вот именно тогда был, когда все мечтали о космосе. Гагарин, все. И я прям рисовал мелом на асфальте. Все это дело, все.
Это мы поняли. Ответ на вопрос. Нам сейчас надо стремиться быть лидерами в космической области или не надо, или не потянем?
Ответ на вопрос потянем. Мы будем первыми, но по-умному.
Понятно. Спасибо огромное. Пожалуйста, я обращаюсь сейчас к одному из наших спорщиков. Натан Андреевич, вы хотели немножечко статистику подправить,
да? Относительно статистики запусков. Вот на самом деле, мне кажется, чуть ли не в каждом втором американском запуске мы незримо участвуем. Потому что те запуски, наиболее значимые, выполняются на ракеты «Атлас-5». Как известно, «Атласы-5», они используют наши ракетные двигатели. И это
пока
серьезная
еще
часть.
Пока еще да.
Я думаю, что пока будет длиться очень долго. Почему я так говорю? Потому что были попытки заявить, что нет, нам не нужны эти русские двигатели, мы не будем поддерживать русские, мы будем свои разрабатывать и свои использовать. Я должен вам сказать, что продали ведь или продают не только двигатели сами по себе. Была продана лицензия. И поначалу казалось, что вот у нас есть лицензия, И мы сейчас это сделаем.
Это в какие годы была продана лицензия?
Это, ну, лет 10 назад уже. Mm-hmm.
Да, то есть не в 90-е, больше. Да?
Да. Mm-hmm. Ну, не в 90-е, ну, где-то там, mm-hmm. нулевые, да? Вот. Но когда разобрались с этим более внимательно, то оказалось, что, да, конечно, они могут это сделать, но сколько времени это займет и сколько придется потратить денег? И американцы, они же очень прагматичны. Они поняли, что, в общем, так, ничего им это не даст. Россия никогда не будет шантажировать тем, что вот…
А может быть, Натан Андреевич, простите, здесь действует другая логика? Зачем заниматься тем, на что нужно потратить энное количество денег, если лучше воспользоваться другими разработками? Может быть, и нам по этому же пути идти?
Я думаю, что американцы понимают, что зависимость космонавтики американской ставить в зависимости от России и от российских двигателей – это как минимум нецелесообразно. Но они же не дураки. Нужно понимать, что в любом случае, очевидно, они разрабатывают свои двигатели. Очевидно, Илон Маск не использует RD-180, использует в своей компании свои уже наработки. Более того, только одна компания SpaceX заявила на 2017 год 24 пуска. То есть это больше, чем Российская Федерация. Даже с учетом того, что они переносят, постоянно это будет около 20, это все равно больше того, что делаем мы. Более того, у нас протоны покупают все реже, они ломаются. И последние скандалы с тем, что там колоссальное количество выявлено поломок, а это у нас основные ракетоносители, если я не ошибаюсь. И нужно понимать, что это потеря имиджевая, отказываются в пользу других ракет, понятно, да, и это в том числе говорит о том, что у нас далеко не все так хорошо в нашей отрасли, чтобы нам сейчас биться не за место в пилотоне, хотя бы вот в первой пятерке, угу. а именно за лидерство. Сколько мы строили этот клятый космодром на Дальнем Востоке, сколько денег там было украдено, как люди писали огромными буквами «спасите, помогите, мы здесь голодаем», и это говорит о том, что вот это было вот буквально вчера, а мы говорим про лидерство. Лидерство в таких условиях не делается. Нам сначала нужно навести порядок здесь, на Земле, а уже потом говорить о космосе.
Пожалуйста, Натан Андреевич.
Ну, я начну с того, чем вы закончили, с космодрома. Да, первое впечатление действительно, зачем его строили. Но с другой... Да, зачем его строили, когда вот есть Байконур. Позвольте мне немножко напомнить некие детали.
Я такого вопроса не задавал. Я знаю, зачем он строился.
Нет, ну звучали такие вопросы, зачем нам это нужно, вкладываем миллиарды, получаем...
Зачем вложили деньги в Байконур? То есть не Байконур, вот…
Байконур чужой.
Космодром восточный.
Космодром восточный, да. Так смотрите, что было с Байконуром? Практически каждый пуск протона чем заканчивался? Каким-то маленьким скандалом, претензиями со стороны вполне дружественной, я говорю, без всяких там экивоков, да, со стороны дружественного Казахстана всякий раз были какие-то претензии. Не туда упало, что-то отравили, там жуткие миллионы теперь потратим. Понимаете, если страна, ведущая в исследовании космоса, в космической деятельности, нужно иметь свой космодром.
Понятное дело.
И все страны так поступают. Тот же Европейский Союз, да, ведь мог бы воспользоваться, скажем, американскими космодромами, да, мог бы воспользоваться, ну, и другие варианты были, но построили свой собственный за океаном. Почему? Потому что здесь независимость, ощущение независимости очень важна. Это, в общем, экономически целесообразно, потому что если нет собственного космодрома, то тогда те, кто имеет монополию на возможность пусков, те они, конечно, воспользуются этим, никуда не денешься от этого. Так что вот, что касается космодрома восточного, это совершенно точно правильное решение, ну, с моей точки зрения, было. А то, что там были какие-то неприятности, ну, неприятности, это, может быть, слабо сказано, ну, что делать? Это такие неприятности не только в строительстве космодрома, они, как известно, и в других областях нашей жизни.
Но людей, честно говоря, неприятно поразил масштаб того, что происходит, потому что деньги деньгам рознь, особенно сумма уворованного, она как-то, в общем, заставила подумать, а действительно, нужно ли было такой масштабный проект затевать, если, как сказал Дмитрий, не могли навести порядок в этой отрасли. Вообще порядок-то есть, по вашему мнению?
Да, есть. Угу. Неожиданно для вас, может быть, я
Нет,
скажу,
почему?
Но он есть. Потому что без порядка в этой области вообще невозможно пуск.
Так, ну давайте вспомним те, к сожалению, не очень приятные происшествия, которые случались, в том числе и с упомянутыми летательными аппаратами. Кто там какие-то клеммы не той стороной припаивал или что это?
Да, я знаю этот случай. Более того, я работал в комиссии по расследованию, и все это знаю. знаю в подробностях, конечно, сыграл роль человеческий фактор. Слесарь, который, ну, раньше никогда этого не делал, он, ну, наоборот, поставил те коробки, в которых, вот, ну, скажу, это были датчики угловых скоростей, и они показывали с точностью до наоборот. Вот такая была ошибка. Как он эту ошибку совершил, трудно объяснить, потому что было сделано все для того, чтобы он эту ошибку не совершил. Тем не менее, вот он это сделал. В таких случаях я должен сказать вам, что подход при разработке ракетной техники и космической техники, подход такой: если что-то нужно собрать, то конструкция должна быть такая, что неправильно собрать невозможно, просто невозможно, не получится. Такой подход он со времен Королёва, он его придерживается. Должен сказать вам, что такого подхода, ну, я, по крайней мере, не знаю вот в других странах, да, там все-таки рассчитывают на то, что, ну, не так много дураков, так скажем. Вот. То есть вот эти конструкции у нас дуракоустойчивые, да?
И, к сожалению, тем не менее, с 2010 года каждый год происходит как минимум одна авария с протонами, что сильно, сильно бьет по нашему имиджу и выводит вперед по европейские ракеты Ариан 5 и SpaceX с их Фальконом 9. И, соответственно, конкурентное поле для нас сужает, очевидно.
Так надо ли нам по-прежнему стремиться быть лидерами в космосе? На этот вопрос мы попросили еще и ответить людей известных. Ну вот, в частности, певец Юрий Лоза. Вот как он ответил на этот вопрос нашей сегодняшней программы.
Я не думаю, что надо сильно ради этого напрягаться, потому что практического смысла в этом нет никакого. Нет, ни на Марсе, ни на Луне. Это ура такой, ура-патриотизм. Это патриотизм, который не подтвержден практикой, не подтвержден здравым смыслом. Ну, давайте первыми вот приедем туда и помрем там все. Смысл какой.
Поддерживаете ли вы мнение Юрия Лозы, с кем из наших спорщиков вы солидарны?
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Надо ли нам по-прежнему стремиться быть лидерами в космосе? Да, надо. Такой точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. Если вы согласны с этой позицией, звоните, внимание, включая телефоны для голосования, звоните по телефону 637-65-19. Если вы поддерживаете мнение члена Общественной палаты Российской Федерации, сопредседателя общественно-политического движения «Новая Россия» Дмитрия Чугунова, который считает, что нам не надо быть лидерами, точнее, не надо стремиться быть лидерами в этой космической гонке. Если вам ближе это мнение, пожалуйста, звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495, и зачитываю очередную порцию сообщений, которые пришли на WhatsApp и Viber, ну а затем слушаем телефонные звонки. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Георгий нам пишет: ну ладно, американцы собираются на Марс, их понять можно, там действительно проблемы с демократией. А России, думаю, быть лидером не обязательно. Но и отставать сильно нельзя. Далее: тяжело бежать впереди, лучше быть в середине, бег на месте тогда, общепримиряющий. Первых нет и отстающих. Параллельно космосу развиваются какие-то новые гражданские технологии, так что космос надо развивать и осваивать, считает Евгений. Далее: космос – это технологии и наука. Рискну предположить, что собеседник за технарь, а против гуманитарий, пишет Игорь. Это так? Вы гуманитарий?
Да, я гуманитарий, конечно.
Гуманитарий. Ну, вы, соответственно, технарь.
Да, очевидно.
Да. Далее. Откуда ваш гость взял эту статистику? Мы запустили 24, продали 7, плюс спутники продали Европе, плюс коммерческие запуски, плюс Казахстан 4 запуска. Если посчитать военные запуски, это еще плюс 10-25. То есть, видите, говорят, еще вот статистика-то выше по запускам у нас. Действительно так?
Да, это так.
Так, хорошо, далее. Кто хозяин космоса, тот хозяин на Земле, пишут нам. Далее. Сейчас рубят бабки. Это капитал, просто капитализм. Вот так вот. Ну и вот еще. А как наказали слесаря механосборочных работ? А ОТК, пишут наши радиослушатели. Ну, это вот как раз по поводу информации с тем рабочим, который не туда и не то.
Ну, конечно, он был наказан, но не так, как многим бы хотелось.
Не казнили, очевидно.
Да, не казнили, да. Здесь главным образом претензии были, конечно же, к ОТК, потому что там не двойной, а даже тройной контроль, включая контроль со стороны так называемой военной приемки. Угу. Но когда контролеров больше, чем один, то, конечно, здесь уровень ответственности снижается. Что здесь произошло? Но главными виновниками, как вы думаете, кого посчитали? Конструкторов. Потому что конструкция была такова, что все-таки слесарь сумел справиться с защитными приспособлениями. Он был очень сильный человек, вот так скажем, если коротко.
Так, зачитываю следующее сообщение. Пилотируемая космонавтика, так же, как и спорт, это чистой воды амбиции человечества. Выгода и польза только для касты, которая этим спортом в кавычках занимается. Никто толком не может объяснить, что за научные и медико-биологические исследования проводятся на орбите, какой от них толк, а посылать человека на Луну или на Марс вовсе безумие. Пилотируемый космос – это вещь в себе. Пора прекратить туда выбрасывать деньги, гневается наш радиослушатель. Или вот еще Гагарин полетел через 16 лет после страшной разрушительной войны. Это ответ тем, кто говорит о решении насущных проблем. Космос – это развитие большой части науки, пишет нам Александр. Ну что, давайте послушаем мнение одного из наших радиослушателей, а потом обязательно продолжим ваш спор. Геннадий, вы в эфире, здравствуйте.
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 Я вот что хочу сказать. Ну, во-первых, ракеты, космические ракеты, они ничем не отличаются от военных ракет. Поэтому кто первый в космосе, тот первый и на Земле. Это раз. Второе. Вот наша Земля, вот там люди есть, которые звонят и говорят, деньги мы выбрасываем на ветер. Наша Земля уже несколько раз испытывала полнейшее уничтожение всего живого. Понимаете? По разным причинам. В том числе падение там различных космических объектов. Вот. Так вот, чтобы спасти человечество от этого, а мы летим, знаете, как вот песчинка в каком-то огромном пространстве с огромной скоростью, в любой момент может стукнуться, найти по пути попасть какая-то комета. Там,
я вас умоляю, давайте мы не будем на космические рассуждения. Конкретно вопрос, надо ли быть лидерами в космосе?
Так вот, я про что говорю. Вот если мы освоим Марс или Луну, то тогда мы спрячем, то человечество может спастись там на каких-то подстроить станции. А это должны делать совместно Америка, Китай, Россия. Угу. И вот эти президенты этих стран, осваивая вот космос, они спасают человечество, потому что в любой момент может жахнуть на Землю.
Ну, то есть лидером быть
не обязательно. Такого, ничего. То
есть... Я так и не поняла, надо быть лидерами, не надо быть лидерами,
я
то ли все вместе, то ли по
раздельности. Я представляю ситуацию, надо. При которой американцы, условно, и китайцы разработали какую-то систему защиты или сделали что-то, и в случае, если на Землю падает метеорит какой-то большой, они вот взяли и не защитили Россию, потому что, ну, пускай на Россию падает. Это вряд ли такая история, ну, то есть из области фантастики, то, что у нас через 16 лет после сокрушительной этой войны Великой Отечественной мы запустили Юрия Гагарина в космос, это большая победа, но какой ценой она была достигнута. Когда вот эти амбиции политические, мы должны быть первее американцев, и работали люди по 26 часов в сутки, простите, то есть и было кинуто все на достижение этой цели, все силы экономики в ущерб всему остальному, я не уверен, что это того стоило.
Но вот мы задали тот же самый вопрос, надо ли нам по-прежнему стремиться быть лидерами в космосе, и главному конструктору проекта Воронежского механического завода, который участвовал в создании двигателя для третьей ступени корабля Гагарина, его зовут Виктор Биркин, и давайте послушаем его ответ.
Для этого нужны три условия. Во-первых, должен быть лидер, во-вторых, политическая воля, и в-третьих, сохранить технологию. Тогда мы будем непобедимы. Политическая воля – это государство. Лидер – это те самые, такие как Королев Сергей Павлович, как, значит, наш Косберг Семен Ариевич.
Ну вот вы слышали ответ Виктора Биркина. Ну, что должны быть личности. Вот у нас есть сейчас личности, которые могут космическую программу нашей страны двигать вперед. Но... Повисла пауза.
Такого масштаба, как Королёв, боюсь, нет, наверное. Вот, что
да,
хотел сказать.
По-видимому, это действительно так.
Насколько велика роль личности сейчас?
Ну, роль личности всегда была велика, и сейчас она тоже остается значимой. Но это не означает, что в случае, когда вот нет явного лидера, то нужно как-то остановиться и ждать, когда такой лидер...
А мы про остановку не говорим. Мы говорим о том, что пока нет лидера, и лидер сейчас, очевидно, Илон Маск в SpaceX, он формата Королёва, скорее, более понятен и сопоставим по масштабу. А мы в этой ситуации должны не отстать, быть в когорте первых, но не быть лидерами. Вот что важно донести.
Скажите, а в нашей стране возможно, как, например, в Китае частные компании, ну или в Америке, например, частные космические компании? Ведь сейчас мы видим, две остальные лидирующие страны идут по этому пути. У нас пока, по-моему, такого нет.
Ну, вы знаете, что называют частными космическими компаниями? Если возьмем Соединенные Штаты, то там только частные космические компании. Только некоторые из них, ну, в виде корпораций, а некоторые, ну, на самом деле, это тоже корпорация. Вот то, что возглавляет Маск, это тоже корпорация. Просто там его роль отчетливо видна. Руководители других корпораций, ну, возьмем Boeing, возьмем Lockheed, возьмем Northrop Grumman, там лидеры, конечно, неизвестны, что, в общем, на самом деле нормально. То есть вот то, что есть такие лидеры, как Маск, это, в общем, скорее исключение, чем правило. И рассчитывать на развитие, опираясь только на вот лидеров таких совершенно отчетливых, это как-то, мне кажется, не совсем, а может быть, и вовсе неправильно. В нормальной системе все должно работать хорошо и без вот таких выдающихся лидеров. Так должно быть.
Хорошо.
Так должна быть устроена система.
У нас работает хорошо, да, но чтобы оно работало отлично, чтобы быть лидером, а это, на мой взгляд, абсолютно коррелирующие понятия, должны быть понятные, внятные лидеры, большие, которые способны вести за собой, принимать решения какие-то, идти поперек мнения, в том числе и руководства государства, отстаивая свою позицию. Да, это есть. У нас действительно основная часть запусков – это все-таки военные запуски. У нас «Ангара» так и не была введена в строй так полноценно, как легкая ракета. Один запуск всего был. То есть у нас группировка спутников, которые нам были нужны, она сформирована, и в том числе и поэтому количество запусков постепенно будет снижаться. А за счет чего увеличивается в Китае и в США? Это те самые пресловутые частные запуски частных компаний. Поскольку у нас это не развито, у нас сейчас на МКС в силу сокращения и секвестирования бюджета будет не 3 космонавта, а 2, потому что мы не сможем запускать часто туда тяжелые ракетоносители, но появляется возможность запускать одного космического туриста. Вот таким путем, получается, мы к этому идем.
Ну что ж, давайте послушаем, чью точку зрения разделяет наша аудитория и как наши радиослушатели отвечают на вопрос, надо ли по-прежнему стремиться быть лидерами в космосе. Роман, пожалуйста, вам слово.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, знаете, я считаю, что все-таки однозначно нужно развивать космическую отрасль в России, потому что сегодня мы говорим о том, что ну, не обязательно быть лидерами, можно быть там во втором эшелоне. Завтра мы скажем, ну, раз уж мы упустили несколько лет назад лидерство, вот, то теперь, может, и вообще не стоит претендовать на какие-то новые разработки. А потом вообще забудем про космическую отрасль, будем также покупать двигатели, ракетоносители и так далее. Это во-первых. А во-вторых, вот мне кажется, что с нынешней системой политической, ну вообще вот устройство нашего государства, что у нас все-таки будущее за частными компаниями, хотя сейчас это среди вот лидеров в космическом строении, ну, у нас это меньше всего развито, да, там, по сравнению с...
Да, понятно. Спасибо, Роман, огромное. Но это та же самая логика, что и в промышленности. Когда в 90-е разваливали заводы и предприятия, кто бы мог подумать, что потом в 21 веке придется рвать на себе волосы и говорить, а что же мы вот таким
так
образом поступали?
Так здесь подмена понятия, очевидно. Никто,
так,
не
пожалуйста,
говорит о развале отрасли. Мы и так не лидеры, смиритесь. Мы уже не лидеры, очевидно. Мы по каким-то направлениям остаемся в числе тех, кого можно отнести. Но абсолютными лидерами мы не являемся и уже давно. И вот нужно принять себя в этом качестве, что мы являемся сейчас вот в этой среде одними из людей, ну, то есть одними из держав, на кого ориентируются пока еще, кто еще пока находится в числе вот в первой пятерке, как в биатлоне. То есть мы периодически где-то приходим в призерах, где-то мы иногда побеждаем. Но есть очевидно там держава, которая делает это чаще, там условно Норвегия, Оли Эйнер Бьерндален. Так вот мы в этой ситуации имеем свои какие-то звезды, имеем какую-то свою статистику, но мы уже не лидеры. Давайте отталкиваться от того, что мы не хороним эту отрасль. Мы ее развиваем поступательно и постепенно. И у нас военная отрасль в этом плане, и военное ракетостроение, она у нас действительно впереди, по многим понятиям, впереди планеты всей. Так вот, мы сильные стороны должны усиливать, слабые постепенно подтягивать, но нужно развивать науку на Земле. Нужно создавать условия, при которых мы будем делать прорывные технологии. Атипичное мышление, то есть вот когда мы не пытаемся соревноваться, это то же самое, что сейчас соревноваться в постройке автомобилей. У нас есть «Жигули», мы их не поднимем никогда до уровня «Фордов» или «Теслы», но мы понимаем, что мы должны придумать придумают что-то новое, абсолютно нетипичное к тому, что есть сейчас. Вот о чем речь идет.
Ну, давайте я зачитаю, у нас 30 секунд остается, еще несколько сообщений. А какие суммы денег потребуются для развития космонавтики, спрашивает Олег. Прекрасный вопрос, мы на него обязательно ответим через 2 минуты. О каких суммах-то, собственно, идет речь? Ну, вот говорит, что сначала нужно на Земле научиться мирно жить, а потом уже о космосе думать. Далее, Земля плоская, а космос – это обман ученых ради денег, иронизируют наши радиослушатели. Ну и, да, следующее сообщение, которое приходит сейчас, я зачитаю уже после небольшой паузы.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
И сегодня мы спорим на космические темы, а именно, надо ли нам по-прежнему стремиться быть лидерами в космосе? Должна ли Россия занимать лидирующие позиции? Или мы это уже не потянем? Это уже, к сожалению, наше прошлое, а не настоящее и будущее. Итак, как распределились позиции здесь, в студии? Надо ли нам стремиться быть лидерами в космосе? Конечно, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. Если вы согласны с ним, звоните по телефону 637-65-19. Всего один телефонный звонок по этому номеру, и ваш голос учтен в пользу именно этой позиции. То есть засчитан за именно эту точку зрения, вы отдаете свой телефонный звонок и свой голос. Если вы считаете, что нет, увы, к сожалению, но лидерами в космосе мы быть уже не можем ни по финансам, ни по, может быть, какому-то запалу, ни по энергетике, ни по человеческим ресурсам, это позиция члена Общественной палаты Российской Федерации, сопредседателя общественного политического движения «Новая Россия» Дмитрия Чугунова. Если вам ближе эта точка зрения, звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Ну и мы продолжаем вместе с нашими уважаемыми экспертами спорить по этому поводу и слушаем мнение тех, с кем удалось пообщаться с журналистом «Комсомольской правды» из разных городов. Сейчас переносимся в Нижний Новгород на заведующий научно-исследовательским отделом планетарии из Нижнего Новгорода Николай Лапин также ответил на этот вопрос.
При той ситуации, которая есть сейчас, нет, не получится. Не получится ни одной стране в мире, на самом деле. Сейчас ситуация такая, что в космосе не отдельная страна должна быть первой, да, а группа стран, можно так сказать, объединенных одной общей идеей.
А вот, кстати, с Николаем Лапиным согласны 78% тех, кто принял участие в опросе в ЦИОМ. Большинство россиян говорят о необходимости сотрудничать с другими странами при реализации проектов по освоению Солнечной системы. Вот такие данные опроса в ЦИОМ. Но мы сегодня спорим, собственно, не об этом, а должны ли мы занимать лидирующие позиции в космической отрасли. Пожалуйста, следующее мнение. Вадим, здравствуйте. Владимир, прошу прощения, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я что хочу сказать. Почему-то на эту тему мало говорят, но у нас сейчас, по-моему, где-то около 7 миллиардов населения на Земле будет. Миллиард – это у нас золотой миллиард.
Уже есть.
Да-да, остальные 6-7 миллиардов, в общем-то, ну, проще говоря, нищие, они так и будут смотреть на этот миллиард. Они уже сейчас Европу оккупируют, и со временем этот процесс будет идти дальше. Если мы будем осваивать космос с целью получения новых источников энергии или что-нибудь в этом духе, и решим проблемы жизненного уровня землян в целом, чтобы не доводить до каких-то социальных взрывов, космос надо осваивать. А если, извините за выражение, просто прогулка на Марс, посмотреть и показать, вот какие мы сильные, то смысла, конечно, никакого нету. Поэтому цели в космосе должны быть конкретные. То есть развитие землян и повышение уровня жизни населения. Потому что, извините, такая пропорция, 1 миллиард там, 7-6, это слишком много.
Угу. Понятно. Но поскольку это позиция нашего радиослушателя, позиция Натана Андреевича, что надо развивать космос. Дмитрий, пожалуйста, что можете ответить?
Вы знаете, мы не ставим вопрос, нужно ли нам развиваться в космосе или нет. У нас сейчас очень прагматичный подход у российского космоса и у наших вообще амбиций в космосе. У нас есть все, что нам необходимо. Есть своя навигационная система, есть различные виды спутников, геологические и погодные. Все, что нам необходимо, все есть в достаточном количестве. Группировка сформирована. Какие-то чрезмерные усилия, как Китай хочет в 23-м году сделать какую-то колонию уже на Луне, а Маск хочет отправить на Марс, мы физически просто не потянем. Это нужно понимать. Да, мы должны со своей стороны понимать, что мы можем из космоса забирать. Энергетика или добыча будет каких-то природных ископаемых. Но какой ценой мы должны это понимать?
А вот, кстати, мы же на Луну тоже собираемся. У нас уже разрабатывается такая программа. Разве нет?
Ну, программа пилотируемых полетов, да. Это, в общем, не задача сегодняшнего и, быть может, даже завтрашнего дня. Это такого будущего, которое можно планировать, но тратить пока не нужно.
Хорошо. Вот так. Тогда я зачитаю сообщение. Владимир из Тюмени пишет, он даже уточнил, что он инженер электрорадиосвязи. Он пишет следующее. Если мы перестанем развивать подобные проекты космос, то нам нужно сушить сухари. Даже с экономической стороны нам хватит жить на трубе, а развитие космонавтики должно толкать экономику. Вспомните, ГЛОНАСС. Да, нелегко, да, сложно, но итог обязательно положительный для экономики. Следующее сообщение. Космос развивать надо, безусловно, это аксиома. И никаких отступлений. Вперед, вперед и еще раз вперед. Но космос должен применяться и давать для народного хозяйства страны прибыль, а не для других стран продавать все разработки, пусть пока лежат в НЗ. Наше будущее поколение может додуматься и применять эти разработки для своего благосостояния. Но только хочется, чтобы это было государственное, а не частное. Тогда понятно, что все принадлежит государству. Так, ну что, переходим к вопросу денег. У нас времени не так много остается. Сколько там у нас Америка, Китай и мы тратим на космические программы, а?
Ну, в абсолютных величинах довольно трудно сказать, но в относительных можно сказать, что мы тратим существенно, в разы, чуть ли не на порядок, меньше, чем американцы. Но что мы от этого получаем? Мы получаем, ну, может быть, почти столько же, сколько американцы. Между прочим, все сейчас говорят о космической деятельности как деятельности исключительно затратной, но на самом деле эта деятельность очень прибыльна, просто это как-то не видят, не считают, это незаметно для нас. Любое направление космической деятельности можно вот…
Ну, приведите примеры, просто чтобы понимали и слушатели.
Пожалуйста, пожалуйста, навигационные спутники, прибыльно это или нет? Это очень прибыльно. Прибыльно, причем и вот просто отсчитывание не каких-то там абстрактных понятий, а просто, ну, вот в рублях, или, если хотите, в Соединенных Штатах долларах, да, вот у нас в рублях. Потому что некоторые занятия, которые требуют затрат, в случае применения вот спутниковых систем навигации, они становятся намного-намного.
Антон Ильич, несравнимо дешевле. На мой взгляд, даже не о прибыли идет речь. Все-таки своя навигация, а не GPS, это вопрос национальной безопасности.
Безусловно.
Она сейчас есть у нас,
безусловно,
у американцев, но скоро будет и у китайцев, и у европейского агентства.
Да.
В чем прибыльность? Почему они должны использовать нашу навигационную систему, где мы зарабатываем в этом?
Ну, вы знаете, зарабатывать можно. Можно зарабатывать на, и это делается, на американской системе навигации. Можно зарабатывать на нашей системе навигации. Это уже деятельность такая вторичного плана.
Объем инвестиций и заработка можно?
Ну, здесь это довольно трудно посчитать. Можно, я вам приведу вот какой пример, это совсем трудно считать. Вот была такая система связи, может быть, сейчас все уже забыли, Иридиум. Иридиум – это была система, которая, ну, низкоорбитальных, вообще говоря, спутников, которая была разработана совместно Россией и американцами, по вложениям примерно одинаково, даже российская была больше. Эта система обанкротилась, потому что потребителей не нашлось достаточно, да? И что случилось? Американское министерство обороны, обанкротившуюся компанию, в которую было вложено, я могу сказать, сколько? Более 4 миллиарда долларов основными, купила за 40 тысяч долларов. И сейчас вот, когда мы с вами разговариваем, активно используют эту систему. То есть предвидеть, как будут развиваться события, довольно трудно. Но то, что трудно предвидеть, не означает, что в некоторые направления не стоит вкладывать.
И все-таки мы ушли от основного вопроса. Сколько стоит быть лидером? На мой взгляд, лидерство – это то бремя, которое, опять же, повторюсь, мы сейчас просто физически себе не можем позволить. Я оговорюсь, здесь не идет речь о том, что мы сушим весла, сушим сухари, что мы уходим из космоса. Да нет, нужно быть прагматиками. Как у нас несопоставимые бюджеты с Министерством обороны США и Министерством обороны России, но мы при этом вполне конкурентоспособны, никто к нам никогда не сунется. Вот вопрос, в достаточной мере инвестировать в космос, чтобы быть в первой пятерке, в первой тройке, пускай даже так, это гораздо на несколько порядков легче, чем инвестировать деньги, чтобы быть первыми. И речь сегодня идет о том, чтобы быть первыми или не быть. Так вот, если мы уже первыми не являемся, сейчас перенапрягать все возможные силы, лезть из, рвать жилы и лезть из штанов, чтобы быть первыми, это нецелесообразно. У нас есть куда вкладывать. У нас малый бизнес, у нас детям нужно образование, нужна еда, нужны насущные вещи. Да, не нужно забывать про, помимо экономики, и про науку, и про технику, и про космос, но в пропорциях. Угу. Давайте понимать, дело выживания, дело развития государства. Будет хорошая, сильная экономика, будет и космос, будем и первыми, и суперпервыми в перспективе,
понятно,
не сейчас.
Пока разбогатеем, вот когда разбогатеем, тогда займемся космосом, а пока
будем... Не займемся, будем бороться за лидерские, за лидирующие позиции. Речь о том,
хорошо,
что мы космос не
Давайте
бросаем.
Давайте я зачитаю сообщение. Для лидерства в космосе России нужно быть более сильным духом, чем конкуренты. Коммунистический СССР был сильнее либеральных штатов. Современной либеральной России для лидерства не хватает мотивации. В либеральном сознании абсолютно приземленном нет полета духа. Отсюда и коррупция в Роскосмосе, и намечающееся отставание. Я выступаю, пишет нам Евгений Михайлович, с позиции русского космизма. Россия не должна быть второй, должна быть только первой. Ну вот посмотрим, у нас остается меньше минуты. Кого же сегодня поддержали наши радиослушатели? Был вопрос, надо ли нам по-прежнему стремиться быть лидерами в космосе. Да, говорил Натан Эйсмонт. Нет, говорил Дмитрий Чугунов. Так вот, сегодня 73% наших радиослушателей поддержали позицию. Да, правильно, Дмитрий, вы абсолютно правильно показываете пальцем на Натана Андреевича Эйсмонта. Натан Андреевич считает, что мы должны быть по-прежнему первыми в космосе. И ваша точка зрения, ваша аргументация ближе нашей аудитории, чем те аргументы, которые приводил сегодня Дмитрий Чугунов. Ну что ж, вот такие итоги нашей сегодняшней программы «Радиорубка». И я благодарю наших радиослушателей и наших уважаемых спорщиков.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.